Христос воскрес! Читаем Слово Божье из Евангелия от Матфея, 28 глава. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И подойдите скорее, и пойдите скорее, и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам. Аминь». Я помню и часто вспоминаю день, пасхальный день. Это было в Бишкеке. Рано утром, в 8 часов начиналось собрание. Как я пришел, пораньше стою во дворе, и вот ко мне подходит мой зять, Виктор. На тот момент я еще не покаялся, и я не имел в сердце своем Спасителя Иисуса Христа, и мой зять это тоже знал. И вот он подходит ко мне и так смотрит мне прямо в глаза, подает руку и говорит: «Христос воскрес!» И не просто как утверждающий так: «Христос воскрес!» Но в этих словах у него звучал еще и как бы вопрос: «Христос воскрес?» Для меня это был такой тяжелый момент, тяжелое такое приветствие. Ну, конечно, я знал, как ответить: «Воистину воскрес!» Я растерялся. Он снова повторяет, руку держит, говорит: «Христос воскрес!» И как сейчас я помню, что я ему ответил: «Спасибо». Он так смотрит на меня, говорит: «А воистину воскрес он?» Я такой молчу, смотрю на него. Я помню, как я очень волновался, и у нас такой диалог состоялся. Он говорит: «Знаешь, если ты скажешь, что он воистину воскрес, то ты представляешь, что это значит для тебя? Если ты покаешься, значит, ты станешь подданным царя. Ты станешь царственным священством, ты станешь спасенным, твое имя будет вписано в книгу жизни. Если ты не примешь его как спасителя». Тем не менее, он воистину воскрес, и тогда он будет тебя судить. Выбор за тобой. И помню, когда я уже покаялся, и когда мне говорили: «Христос воскрес!», я с радостью отвечал, что Он воистину воскрес. Мы сейчас пели гимн 622. Это как хороший эпиграф к проповеди, последний куплет: «Дай, чтобы все светлей сияло воскресение заря, чтоб мой дух приготовляло к встрече Вышнего Царя. Чтоб бессмертием в смертном теле я тебе подобен стал и твои святые цели на земле осуществлял». К встрече Вышнего Царя и тебе подобен стал. Мы сегодня будем насыщаться Словом Божьим. У меня тут конспект аж на 9 страниц. Будет очень много текстов Священного Писания. Я их выписал для того, чтобы Библию Там много придется листать. Вот текст послания Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Обратим внимание на эти слова. Царственное священство. Священство, да еще царственное. Еще одно место Евангелия от Матфея, 28:18. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть, где? И на небе, и на земле». Если сегодня взять всех правителей вместе взятых, у них нет столько власти, столько могущества, столько полномочий, сколько у Господа нашего Иисуса Христа сегодня. Он и Бог, и Он и человек, истинный человек. И сегодня Он на небе, и сегодня Он среди нас Духом Святым, и сегодня Он в нашем сердце. Как мы стали царственным священством? На эту тему мы беседовали вот перед служением с Николаем Андреевичем. Я задал ему этот вопрос. Царственное священство. Как мы стали царственным священством? Вы только представьте себе, если бы сейчас нас одели в эти одежды, одежды царственного священника. Я бы сейчас стоял не в костюме, а, представляете, вот одежды царственного священства. Вся одежда в золоте. Царственное священство. А достоин ли я иметь такие одежды? И Николай Андреевич так посмотрел и говорит, никто из нас не достоин этого высокого звания, этой высокой чести. Только лишь по благодати Божьей, по милости Божьей. Так написано. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Царь – это правитель, это глава государства. После того, когда человека избирают царем или назначают главой государства, государство, меняется его статус. И, соответственно, меняется к нему отношение. Вот во время служения иногда люди заходят. Ну, брат зашел, сестра зашла. А представим на мгновение, что заходит высокопоставленный человек, ну, к примеру, президент. Или позвонили сейчас, сказали, к вам едет президент. Мы сразу понимаем, что зашел человек с высоким статусом. И наше отношение к нему соответственное, реакция будет соответственной. Всегда ли мы помним о том, что Иисус Христос Духом Святым, Царь царей, Господь господствующих с нами, а мы Его подданы, мы Ему служим? Поговорим о нас, о нашем хождении перед Ним, о нашем служении Ему. Достойны ли мы слуги? Достойны ли мы подданные? Сегодня утром здесь было общение. Мы читали книгу «Деяния святых апостолов», 16 глава, и смотрели один эпизод, когда Павел и Сила, они пришли в Филиппы, и проповедовали. Проповедовали Слово Божье. И Господь открыл сердце Лидии. Она уверовала, приняла их к себе, приняла. И они жили там и ходили к реке. Там был дом молитвы, проповедовали. И вот в один день они идут, и за ними идет служанка. И очень громко говорит, «Сии рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь к спасению». Он поворачивается и говорит: «Именем Иисуса повелеваю тебе, этому духу, выйди из нее». И дух вышел. Она была прорицательницей. Ее хозяева получали большие доходы. И когда его хозяева увидели, что теперь исчезла надежда на доход, они идут к начальству городскому, отводят их к воеводам, собирают городское собрание и наказывают их. Они крепко их наказали, били палками и привели в темницу, посадили в камеру, а стражник заковал и ноги, и руки, и лег спать. Побитые, измученные, униженные, написано, они, молясь, воспевали Бога. Это подданные царя. Простые люди. Но когда они шли, когда они проповедовали, люди спасались. Эта женщина одержимая, он повернулся, просто слова сказал, и дух вышел. Это подданные царя. И Господь наделил властью. Дух Святой в них присутствовал. И они пользовались этой властью и совершали такие чудеса. Это был удивительный дуэт. Павел и Сила. Вы представляете, избитые, в синяках, пораненные. Возможно, где-то кровь. Никакой злобы, никакого гнева, в смирении. Они воспевают Бога и молятся. А узники слушают. И вдруг происходит землетрясение. Это реакция неба. Царь царей, Господь господствующих, смотрит на своих рабов, на своих подданных, как они пользуются этим статусом. Землетрясение, поколебалось место. Спадают наручники, освобождаются от оков ноги, двери раскрываются, все свободные. Идите. Павел удержал этих узников, а страж проснулся. Он, видимо, надеялся, что настолько крепко их заковал, что можно лечь поспать до утра. Выхватывает нож и хочет себя заколоть. Самоубийство. Он его останавливает. Мы все здесь. Что это за удивительные люди? Да другой на их месте бы убежал бы скорее. Он берет их, выводит и спрашивает: а что мне делать, чтобы спастись? Уверуй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Он приводит их домой и принимает Господа. И они возвращаются обратно в свое место, в эту темницу. Потом, когда пришли начальники, отпускают их. Помните, как они сказали: нет, нас, римских граждан, без суда и следствия, наказали, и те пришли, извинились и отправили. Вот пример, достойный для подражания. Так поступают, так живут, так служат дети царя. В то время, когда Иисус Христос пришел, в то время, когда Он ходил по земле, подходил момент, когда Он должен был, как царь, войти в Иерусалим. Было пророчество о том, как Он должен был войти. Это книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». И исполнение пророчества, его действительно встречали как царя. Вы помните, да? Написано Матфея, 21 глава: «Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, приветствовавший и сопровождавший, восклицал: «Осану, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осана вышних». Все прекрасно понимали, что это приветствие именно царское. Приветствовали царя. Если мы посмотрим книгу Есфирь, 6 главу, тогда Аман, когда, помните, пришел к царю Артаксерксу, и он вдруг слышит вопрос от царя. Царь его спрашивает: что сделал бы ты тому человеку, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Это было пророчество. И Христос исполняет это пророчество. От того, что Он ехал на осле, Он от этого не перестал быть царем. Но Он в смирении идет по предназначению. Предназначено Ему так. Он в смирении это принимает и совершает. Это великий пример для нас. Суд над царем. Если мы читаем, перед воскресением был судебный процесс, перед распятием, перед смертью был судебный процесс. И предмет судебного разбирательства – это притязание человека на титул царский. Когда ему говорили, Пилату, 70 человек, весь Синедрион пришел, и говорят, он развращает народ, он призывает не платить кесарю подать. Пилат на это даже внимания не обращает. Но когда они сказали, что он назвал себя царем, Христом, и весь дальнейший диалог между Пилатом и Христом вокруг этого статуса, вокруг этого титула. Он ему говорит: ты царь иудейский? Ты сам это говоришь? Или тебе это сказали? А разве я иудей? Твой народ, твои подданные предали тебя мне. И он ему говорит: царство мое не от мира сего. Пилат не видел причин его казнить. И несколько раз он говорит: се царь ваш? Они говорят: нет у нас царя, кроме кесаря. Царя ли вашего распну? Они добиваются своего. И вот Христос, имея этот царский титул, посмотрите, в каком смирении Он пребывает. Написано: Пилат приказал бить его. Плеть, использовавшаяся для бичевания, состояла из нескольких полос кожи, прикрепленных к деревянной рукоятке. На конце каждой полоски кожи был прикреплен кусочек металла или кости. Жертва привязывалась к столбу за запястье, высоко над головой, так что плоть спины была напряжена. Профессионал, умевший хорошо обращаться с бичом, мог в буквальном смысле сорвать мясо со спины, разрывая мышцы и иногда даже обнажая почки и другие внутренние органы. В некоторых случаях одно только бичевание могло привести к летальному исходу. Это переносит все Иисус Христос. Потом привели его на распятие. Распятие было формой наказания, которую римляне заимствовали от персов, финикийцев и карфагенян. Римское распятие было мучительной смертью. Римские палачи достигали совершенства в искусстве медленной пытки, на продолжительное время оставляя свою жертву в живых. Некоторые жертвы мучились до тех пор, пока их живьем не съедали хищные птицы или дикие звери. Большинство людей висело на кресте на протяжении нескольких дней, прежде чем умереть от истощения, обезвоживания, травматической лихорадки или в основном от удушья. Когда ноги уже больше не могли выдерживать веса тела, диафрагма была настолько сдавлена, что дыхание становилось невозможным. Именно поэтому перелом ног ускорял смерть. Но в отношении Иисуса это не понадобилось. Руки прибивались гвоздями в запястьях, а ноги в подъеме. Эти раны не были смертельными, но по прошествии нескольких часов боль от них становилась невыносимой. Наиболее примечательной особенностью распятия было клеймо позора, лежавшее на нем. Еще одним унижением было нести весивший около 200 футов, примерно 80 килограмм, крест. Это все испытывал Христос. Когда воинов призвали и сказали, что вам предстоит очередная казнь, они имели большой опыт распинать, они решили сделать из этого шоу, спектакль и поразвлекаться. Символы царской власти – это корона, это одеяния царские, это скипетр. Они посоображали и думают, как бы его нарядить. Взяли с кого-то плащ, это будет твоя мантия царская. Из колючек, из терна сделали венец и взяли тоненькую трость. Падали перед ним на колени и говорили: «Радуйся, царь иудейский». Потом брали у него из руки эту трость и били этой тростью по венку терновому на голове. После этого подходили, плевали в лицо, били по щекам, по ланитам. И так издевались. И когда насмеялись, тогда повели его и распяли. Они ожидали царя. Народ ожидал царя. И вы помните, когда Христос воскрес, двое учеников идут в Эммаус, рассуждают, и когда Христос подошел к ним и говорит: о чем вы идете, размышляете? И они ему сказали: а мы надеялись было, что он есть тот, который избавит Израиля. Они ждали царя. И они говорили: это был пророк, сильный в слове, в деле, пред Богом и пред народом. Они увидели в нем пророка, но царя не увидели, мессию не увидели. И поэтому он им начал говорить, он несмысленный сердцем, и начал им объяснять, пока у них не открылись глаза. Слава Господу, что Господь, как Лидии, каждому из нас открыл сердце, и Он открыл нам глаза, и мы видим в Нем царя, царей и Господа господствующих. И очень важно, чтобы мы не только видели, но и осознавали, что мы есть царственное священство. Люди особые, взятые в удел для того, чтобы возвещать Его совершенство, того, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет, чтобы Он с довольством смотрел на нас с высоты небес. Слава Ему! Аминь!